Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе последний роман Виктора Пелевина в радиоэссе Бориса Парамонова. Выставка современного грузинского искусства в Амстелвейне под Амстердамом. И рыбы сырой на закуску, как говорил Буратино. Но я не забыл и музыку. Что мы слушаем сегодня, Андрей?
Сегодня мы слушаем дуэт Алексея Подымкина и Анатолия Текучева. Подробнее о нем я расскажу чуть позже.
Крупнейшие издательские дома России потеряют до 40% доходов в этом году. Такой прогноз 6 февраля опубликовала газета «Ведомости» со ссылкой на данные руководства компании. Например, генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев говорит, что он готов к снижению выручки на 38%. А коммерческий директор издательского дома «Родионова» Анастасия Клименко рассчитывает, что в лучшем случае издательство получит 70-75% выручки по сравнению с прошлым годом. Такие же примерно прогнозы и у западных представителей в России. Например, гендиректор издательского дома «Аксель Шпрингер Раша» Регина фон Флеминг говорит, что доходы будут на 40% ниже и так далее, и так далее. Все это очень грустные новости. Тем более, что, Андрей, я думаю, что и среди ваших знакомых, и среди моих довольно много людей, издающихся. А это значит, что книги некоммерческие, книги, скажем, не детективы, не какие-то политические сенсации, а нормальные человеческие книги должны будут немножко подождать. По крайней мере, 40% из них, потому что, как мне кажется, эти проценты как раз охватывают книги не быстрой распродажи, книги, которые нужно читать медленно и которые покупаются со скрипом, потому что они нынче дорогие и так далее. Знаете ли вы, Андрей, какие-то подробности, может, от своих знакомых о неудачной судьбе их в этом году?
Вы знаете, Иван, честно говоря, я поражен, потому что, по-моему, первый раз за все время наших с вами диалогов, бесед, разговоров вы начинаете с такой минорной ноты. Обычно эта роль отводилась мне. Среди моих знакомых немало людей, издающихся, еще больше людей, читающих. Но вы знаете, в той информации, что вы привели, по-моему, не прозвучало толком ни одного книжного издательства. При всем уважении и к «Коммерсанту», и к дому Родионова, и к «Шпрингеру», в общем, на нашем рынке они представлены прежде всего журналами и газетами, то есть средствами массовой информации. Я, конечно, им сочувствую, но мне кажется, что непосредственной информации о том, что снижается книжное производство, пока у нас с вами нет. У меня есть информация пострашнее. И вообще, кстати, последнее время какие-то культурные новости появляются, которые звучат немножко как сводки с фронта. Например, почти половина книжных магазинов Петербурга на грани банкротства. Разумеется, пока что у них нет недостатка в книгах, но у них есть огромный недостаток в оборотных средствах, чтобы платить аренду. И если сейчас в Питере закрываются, кстати, впрочем, и в Москве тоже, небольшие магазины, торгующие ширпотребом, в самом хорошем смысле ширпотребом, одеждой, обувью, закрываются магазины, которые торгуют продуктами питания, то если еще начнут закрываться книжные магазины, вот вы знаете, я не думал никогда, что у меня появится мысль, что я смогу увидеть или пройтись по опустевшему Невскому проспекту. Для меня поездка в Питер, несмотря на то, что в последнее время как-то книжные связи между различными районами страны заметно улучшились, тем не менее поездка в Питер всегда была поездкой и за книгами тоже, потому что всегда находились какие-то местные издания, как, впрочем, в любом городе практически, которые в Москву или не попадают, или попадают каким-то странным образом, их не всегда можно найти. И я всегда предвкушал вот эту прогулку по Невскому, по большим и небольшим, и маленьким, и не очень маленьким книжным магазинам и магазинчикам. И, честно говоря, вот если они закроются, то для меня это, может быть, будет даже больший удар, чем закрытие издательств. Я за издательство, честно говоря, немножко спокоен. То, что в первую очередь будет издаваться барахло, это всегда так. Вспомните год назад, когда все было вроде бы хорошо, тем не менее основные тиражи приходились именно на ту литературу, которая ни разу не была предметом нашего с вами обсуждения. Не потому, что она плохая, а потому, что она чересчур массовая и, в общем, ну, скажем, литература для электричек. Я не помню, честно говоря, периода в истории, периода даже в моей жизни, когда не было хороших книг, когда они не издавались. Очень много чего не издавалось, конечно, по разным соображениям, и цензурным, и коммерческим, и каким угодно. И тем не менее, капля камень точит, всегда что-то появлялось. А вот если закроются книжные магазины, вот, честно говоря, здесь я в некоторой растерянности. Я даже не очень понимаю, где тогда все это брать.
Хотелось бы, Андрей, обрадоваться тому, на что вы обратили внимание. Вы сказали, что среди перечисленных мною издательских домов нет, собственно, книжных, а скорее это издательские дома, выпускающие периодику. Но так я скажу на это тем более, как в такой известной шутки, когда выступающий на чьем-то юбилее поднимает рюмку и говорит: «Так выпьем же за Анну Ивановну». Его под локоть толкают: «Анну Васильевну». Он говорит: «Тем более». И хлопает рюмку. Значит, так вот, Андрей, мне кажется, тем более, если издательские дома, занимающиеся периодикой, то есть тем, что приносит мгновенный возврат денег, потеряют свои 30, а то и 40%, то и дома, выпускающие книги, медленный товар, им гораздо хуже. Вот такая маленькая инсайдерская информация, без имен, номина сунт одиоза. Один из издателей московских сказал мне в недавнем разговоре, что они полностью отказываются от поэтической серии. Поэзия денег совершенно не приносит. Господа, если вы хотите выпускать свои книжки, пожалуйста, приносите рукопись вместе с деньгами. Тогда что-то будет напечатано. Еще один тяжелый и сложный экономический момент такой. Другой издатель сказал мне: мы выпускаем ведь книги. Более того, у нас оптовики их забирают. Книжные магазины забирают тиражи наших книг. И их продают, потому что покупатели сегодня, несмотря на всю тяжелую экономическую ситуацию, тем не менее книги читают, книги приобретают. Но вот магазины и оптовики не переводят издательствам деньги обратно. Они этими деньгами расплачиваются со взятыми кредитами или залатывают какие-то другие свои дыры. В общем, издательство оказывается в сложном положении. Принесена рукопись, рукопись интересная, она превращена в книгу. На книгу потрачены деньги, типографии заплачено, оптовикам отдано, а дохода нету. А вот я хотел бы еще заметить по поводу вашего Невского опустевшего проспекта, или точнее, не знаю, нашего, моего Невского проспекта, без которого я очень здесь в Праге скучаю, вспоминается реплика, замечание из воспоминаний Владислава Ходосевича, который говорил, что во времена военного коммунизма, когда была сперва сбита вся реклама царских времен и всякие признаки Российской империи на домах Невского проспекта, затем ушла и буржуазная, и купеческая реклама, и Невский проспект неожиданно очистился и превратился внешне в тот Невский проспект, который видели в XIX веке. Да даже и в XIX плохо он был заметен, потому что все было завешено вот этой самой рекламой. Ну, так сказать, в идеале он превратился в некий пушкинский Невский проспект, очищенный от всех этих вывесок, от всех этих бродобрейных и булочных каких-то знаков и так далее, и так далее, и предстал во всей своей первозданной красоте. Конечно, это несколько макабрное сравнение, потому что Невский без сегодняшней рекламы и без торговли – это, конечно же, мертвый Невский, Невский такой по ту сторону Стикса.
Ой, Иван, вы знаете, ради бога, извините меня, но все-таки представителям золотого века русской поэзии, русской литературы первой трети, первой половины 20 века все-таки был присущ неизбывный оптимизм. Хотел бы я посмотреть на Пушкинский Невский проспект, по которому маршируют орды пьяных красноармейцев или проносятся шурша машины в большой дом. Все-таки при всей любви к Ходосевичу, ну давайте все-таки сравнение, это я к нему обращаюсь, не к вам, но проводить немножко корректнее. Я не думаю, что в своем пыли поэтическом. Он осознал до конца, что он в данный момент говорил. По мне, лучше завешенный бродобрейскими вывесками Невский проспект конца XIX века, чем тех 30-х годов, на которые с ужасом смотрел и сам Ходосевич. Давайте не будем. А что касается издательств, то ни в коем случае не утверждая, что я специалист, тем не менее, я имел отношение к издательскому делу и к средствам массовой информации. Когда закрываются газеты и журналы, в общем, в переводе на современный язык, это означает, что их лишают рекламы. 99 все-таки процентов книг у нас или выходят без рекламы, или рекламы, которая не определяет в основном их финансовое благополучие или неблагополучие. Книги всегда были долгим товаром, конечно, за исключением там, я не знаю, вы, наверное, не помните, но когда только-только забрезжила на горизонте перестройка, одна из первых книг, которые мне страшно подумать, каким тиражом она разошлась, называлась «Похождение космической проститутки». Ну, так вот, такой, знаете, глоток эротики в советском застое. Так вот, не считая таких изданий, все-таки книги, в общем, это всегда товар довольно долгий. Как у издателей поэзии не было рекламы «Покупайте квартиры в нашем микрорайоне», так, я думаю, у них и не будет рекламы. Поэтому я не очень верю в эти вопли, что «Ах, вот раньше мы готовы были издать ваши стихи, уважаемый поэт, а ныне не готовы, потому что тяжело». Это неправда. Тяжесть в другом, в том, что вы сами сказали, нарушивается цепочка, ой, господи, сейчас я скажу страшную фразу, финансовых потоков. Действительно, магазинам нужно срочно заплатить за аренду, которая или повысилась, или не снизилась, а они надеются потом перевести деньги и так далее, и так далее. Но вы знаете, я вспоминаю 98-й год. В общем-то, год, наверное, в чем-то даже был пострашнее, чем то, что, по крайней мере, происходит сейчас, в феврале, 10 лет спустя. Книги выходили. Все-таки довольно много людей, которые понимают, что можно вложить вот сейчас именно, как не грустно это звучит, но нет худа без добра и нет добра без худа, вложить деньги в долгосрочные проекты, деньги меньшие, чем это было бы год или два назад, в том числе и в долгоиграющие книги.
Андрей, мне очень понравилось выражение «цепочка финансовых потоков», чтобы мы с вами не перешли дальше по этой логике к гибкой системе скидок. Давайте немедленно послушаем музыку, которую вы сегодня принесли в студию.
Да, давай, тем более, что и Алексей Подымкин, и Анатолий Текучев, дуэт которых мы сейчас будем слушать, замечательные музыканты.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Последнюю прозу Пелевина прочел Парамонов. Простите, пожалуйста, пошлую пародию. Послушаем.
Новая книга Виктора Пелевина «П-5. Прощальные песни политических пигмеев Пиндостана» вызывает затруднение только одним пунктом. Что значит слово «Пиндостан»? Казалось бы, Россия. Но нет, в одном месте прямо говорится. Выходило, что вся Евразия заблудилась. Один Пиндостан дорогу знает. Потому что куда он заковыляет, туда и остальные пойдут. Писавшие книги даже вспомнили, что в чеховские времена на юге России пиндосами называли греков. Но за исключением этого темного места книга кристально ясна. Пелевин, как всегда, пишет о новой российской действительности. Он, если угодно, реалист, но в высшем смысле, как Достоевский. По этому поводу вспоминается зафиксированная нашим современником деталь прежней, еще советской жизни. На воротах Ставропольского мясокомбината по поводу 150-летия Достоевского повесили плакат с этими словами: «Я реалист, но в высшем смысле». Вот проза Пелевина и есть этот ставропольский убойный цех, украшенный цитатой из Достоевского. Такова нынешняя российская жизнь. Впрочем, она всегда была такой, фантастической. Это еще Гоголь установил. Эта жизнь строится по правилам там абсурдистской поэзии, а Пелевин ни при чем. Пелевин – реалист. При мысли о Пелевине вспоминается одна старая статья Евгения Замятина начала 20-х годов о новой по революционной литературе. Он писал, что правильная стилистическая установка найдена Михаилом Булгаковым. Вот так надо писать о новой русской действительности. Не просто сатира, но фантастическая, именно абсурдистская. Слов нет. Реализм возродился в советской литературе, причем как бы и в позитивном смысле. Стали писать, печатать и ценить вещи, в которых прорывалась правда жизни, хотя бы и мелкая. Появилась так называемая новомирская проза. Вершиной стал Иван Денисович, уже не мелкая, а главная правда. Реализм в литературе ценился по одной причине. В нем можно было опознать факты советской жизни, потому что в газетах и где угодно господствовал миф, искаженная идеологией картина жизни, просто ложь. Также точно, добравшись до последних подполий совка, реалистическая проза справила триумф в эпоху гласности и перестройки. Но когда факты стали доступными, хоть и в газете, когда исчез из обихода повседневности миф, когда не надо было писать роман, чтобы узнать о родстве чиновников, тогда от литературы понадобилось кое-что другое. Тут и появился Пелевин и занял высокое место. Понятно, что не один Пелевин, но мы сейчас говорим о нем. Нынешняя книга Пелевина не лучшая у него, но и не худшая. Худых книг у него вообще не бывает. Бывают неудавшиеся. Важна не та или иная книга Пелевина, важно то, что он есть вообще и пишет. И пишет затейливо, фантастично, с выдумкой, с игрой, с номерами. Задайтесь вопросом, что важнее в писателе, высокие идеи или цирковые номера, проповедник или акробат? И если вы что-то понимаете в литературе, то назовете второе. Как мне однажды довелось сказать по поводу священной книги оборотня, в писателе важно не сердце, а хвост. Но ведь вот что еще важно. Эта игровая, клоунская природа художника совсем не значит, что он монстр и любит смотреть, как умирают дети. Тут стоит привести слова Дмитрия Быкова из одной его статьи о Пелевине.
Текст для Пелевина ни в коем случае не игра. И главный мотор большинства его сочинений – тоска и омерзение. А уж в этих ощущениях он идеально совпадает с читателем. Этим омерзением и тоской, загнанными, правда, глубоко в подтекст, достигается та великолепная точность, которая позволяет Пелевину не только смешно и лаконично описывать наше настоящее, но и почти всегда предугадывать будущее. Великая вещь – чудесно преображенная отрицательная эмоция. На таких преодоленных мерзостях только и стоит литература. Именно благодаря способности приятно написать о том, о чем догадываются неприятные люди, писатель и выходит в первый ряд. А место в этом ряду 40-летнему Пелевину обеспечено, даже если он не напишет больше ничего.
Но он напишет, так кончалась статья Быкова. И Пелевин пишет, и сейчас написал. Вот что самое важное. А тоска его или омерзение потому и действует на читателя, что они преображены художественно. Что же касается реалий постсоветской жизни, то в П-5 заслуживают внимания следующие слова одного из персонажей, генерала ГАИ.
ГАИ – единственная нескомпрометированная общенациональная сила, которая соборно воплощает дух нашего тароватого и своеобычного народа, не похожего на другие народы Европы. Каждый, кто видел дачу или дом сотрудника ГАИ, знает – мы умеем жить. Каждой русской семье по знаку «скорость 40 километров» – хе-хе, это, конечно, была шутка, дорогие друзья.
Я это к тому говорю, что сейчас намечается сюжет следующей русской революции. Очень может быть, что ее начнут автомобилисты, и начнется она с битья гаишников. В этом, кстати, будет сходство с февралем 17 года. Участник той революции Виктор Шкловский, служивший тогда в автомобильной школе, писал, что выехавшие на улицу автомобили сделали революцию. Прежде русские бунты были стоячими, как восстание Семеновского полка или демонстрация декабристов. А этот бунт сразу набрал скорость и победил. «Вы пеной выплюснули революцию в город, о автомобиле», — писал Шкловский. «Революция набрала скорость и поехала». Не забудем, что автомобилистов сейчас в России около 50 миллионов. Это сила. Это по существу и есть средний класс. Долго он гнобить себя не позволит.
Последний роман Виктора Пелевина в эссе Бориса Парамонова.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
А сейчас мы сделаем краткий перерыв для выпуска новостей и затем продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Чечне следственным управлением при прокуратуре России установлена причастность бывшего полковника Юрия Буданова к похищению и убийству трех человек, сообщает Интерфакс. Расследование дела было возобновлено в конце 2008 года. В 2003 году Юрий Буданов был приговорен к 10 годам заключения за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Недавно он досрочно вышел на свободу. Президент Чечни Рамзан Кадыров предложил одному из лидеров чеченских сепаратистов в изгнании Ахмеду Закаеву вернуться на родину и работать в Министерстве культуры. Закаев отказался. В интервью «Радио Свобода» он выразил готовность решать вопросы с руководством Чечни в качестве главы правительства Ичкерии, но не на личном уровне. В Израиле сегодня проходят досрочные выборы в Кнессет. За места в парламенте борются две ведущие партии – правый Ликуд, экс-премьера Беньямина Нетаньяху и правящая центристская Кадима во главе с министром иностранных дел Ципи Ливни. На третье место может выйти партия политика крайне правого толка Авигдора Либермана, ярого противника переговоров с палестинцами. Задержаны убийцы мэра Владикавказа Виталия Караева. Как сообщил Итартас, источник в правоохранительных органах, так как убийство мэра связано с убийством его предшественника на этом посту Казбека Пагиева, речь может идти о раскрытии обоих преступлений. Виталий Караев был убит во Владикавказе 26 ноября 2008 года. Покушение на Пагиева было совершено 31 декабря 2007 года. В ингушском городе Назрань убит сотрудник правоохранительных органов. Снайпер выстрелил в милиционера в районе поста на границе с Северной Осетией. Российский сержант Александр Глухов, покинувший свою часть в Южной Осетии и сдавшийся грузинским властям, не встретился со своей матерью.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, напомните, пожалуйста, нам, какую музыку мы сегодня слушаем.
Сегодня мы слушаем запись дуэта Анатолий Текучев и Алексей Подымкин, фрагменты концерта в Рыбинске 2007 года.
Андрей, какие еще культурные новости ваше внимание привлекли?
Я хочу сказать два слова о двух выставках, которые открылись в Москве, тем более, что они относятся к тому жанру, виду, к той области искусства, которые довольно редко попадают в поле наших с вами бесед. Это две фотовыставки. Одна из них называется «Лучшие фотографии России 2008». Самое забавное, что по условиям конкурса эти фотографии, сейчас я расскажу чуть подробнее, должны быть сделаны в России и должны быть посвящены России, но альбом, который вышел с этими фотографиями, почему-то называется по-английски «The Best of Russia». Ну, это уже, наверное, вопрос к организаторам. И вторая фотовыставка – это выставка Александра Забрина «Триумф джаза». В чем-то эти выставки стоят на диаметрально противоположных позициях. «The Best of Russia» – это результат открытого фотоконкурса, который проводился в России, в интернете. Любой желающий мог прислать свои фотографии, ну, при условии, что они как-то соответствовали тем пяти номинациям, которые были объявлены: архитектура, природа, люди, события и мода и реклама. Всего было прислано 16 тысяч фотографий из 76 регионов страны, возраст фотографов от 7 до 86 лет. В одной из наших прошлых программ мы с вами, Иван, говорили о наивном искусстве. Здесь ничего наивного в этих фотографиях нет, и тем не менее эти выставки чуть-чуть близки. Та выставка наивных художников – это выставка непрофессиональных, в большинстве своем, фотографов, потому что это выставки, которые показывают, показывали произведения, сделанные теми, кто хотел, пусть даже не всегда умел, запечатлеть то, что он видел. Там это были художники, здесь были фотографы. Обычно все-таки выставки профессионалов. В большинстве своем фотовыставки – это, хочешь не хочешь, какой-то отчет о достижениях. Фотоаппарат есть в доме каждого человека, и, конечно, те миллионы или миллиарды снимков, что делаются нами ежедневно по всему миру, к искусству не имеют ни малейшего отношения. И, тем не менее, среди них попадаются некоторые, которые заслуживают того, чтобы на них обратили внимание. Из этих 16 тысяч фотографий было отобрано 365. Организатор этого проекта – Московский центр современного искусства «Винзавод», который и провел выставку победителей в своих галереях. Как я уже сказал, вышел огромный альбом с этими фотографиями, и, по-моему, это очень интересный, свежий взгляд на страну, на ее проблемы. Может быть, в чем-то он даже интереснее взгляда профессионала, у которых зачастую взгляд бывает замыленный. На втором полюсе выставка потрясающего мастера Александра Забрина «Триумф джаза». В Москве проходил только что очередной фестиваль искусств, джазовый фестиваль «Триумф джаза». Он проходил уже не первый раз. Как всегда, там были мировые звезды, как всегда, там были звезды отечественные. Но в этом году параллельно с концертами была проведена выставка фотографий Александра Забрина, совершенно фантастического фотографа, наверное, лучшего до сих пор нашего фотографа джаза и всего, что вокруг джаза. В экспозиции Забрина более 200 фотографий с различных фестивалей из Москвы, Ижевска, Витебска. показаны наши звезды: Ганелин, Тарасов, Чекасин, Алексей Зубов, Курехин, Гайворонский, Волков. Пожалуй, нет ни одного сколь-нибудь известного джазового музыканта, который мог бы избежать объектива Забрина. И вместе с тем выставка безумно грустная, потому что на ней запечатлены те, кто до сих пор, несмотря на прошедшие десятилетия, так и не представлен в грамзаписи или практически не представлен. Мы можем увидеть молодыми тех музыкантов, которые сейчас или не играют, или играют мало, или вообще ушли из жизни. Фотографии Владислава Грачева, Альберта Милконова, Валерия Буланова, Анатолия Баби, Романа Кунцмана, например, у меня вызывали слезы на глаза. Уже не секрет, что в январе резко упала посещаемость московских кинотеатров, и я думаю, не только московских, но у меня просто цифры только по Москве. По оценкам аналитиков, в ближайшее время 50% россиян откажутся от походов в кино. Это, скажем прямо, довольно много. Неожиданный для зрителей, конечно, не для профессионалов, результат – это то, что у кинокомпаний, у прокатных кинокомпаний не будет денег, чтобы закупать новое зарубежное кино. И вот тут меня очень насторожила фраза директора по прокату кинокомпании «Кара Премьер» Романа Исаева, который сказал, что «в общем, это хорошо». На мой взгляд, сказал этот человек, кризис отсеет некачественную продукцию, ведь надо признать, что в последнее время зрителям демонстрировали все подряд. Честно говоря, мне казалось, что идеал – это когда зрителям демонстрируют все подряд, а зритель сам отбирает, что ему нужно смотреть, что ему хочется смотреть, а что он способен пропустить. Теперь в результате кризиса вполне возможно, что у нас появится очередной фильтр, который будет решать, на что тратить деньги, на что не тратить, что нам смотреть, что не смотреть. И вот это, по-моему, очень тревожный симптом. Но, вы знаете, Иван, есть и хорошие новости. Мы сразу к ним перейдем, или вы тоже что-то хотите грустного добавить в мои тирады?
Нет, честно говоря, я заслушался. Вы так интересно рассказываете, что, пожалуйста, продолжайте, сказал Холмс.
Продолжать в том же духе? Хорошо, я продолжу. На режим строгой экономии переходят российские театры. Экономия пока что заключается в том, что они, театры, отказываются от премьер. Мы уже говорили, что Большой театр отказался от постановки «Отелло». А теперь в Московском театре Станиславского отменили премьеру «Метеор» постановкой Михаила Казакова. А театр Вахтангова вместо объявленных 4 новых постановок готовит только одну. Ну и, наконец, в заключение информация о нашем с вами родном городе Питере. «Эрмитаж» повысил цены на входные билеты. Они по-прежнему, судя по всему, останутся очень низкими, и по-прежнему вход школьникам туда будет бесплатным, но, тем не менее, билеты подорожают. Я не знаю, это хорошо или плохо, как вы думаете?
Меня вообще удивляет политика цен на входные билеты в российские музеи, где существуют двойные стандарты, и иностранцы автоматически приравниваются к неким богачам, с которых нужно почему-то брать как минимум в 2 раза больше. Вот когда подходит группа смешанная, российский человек и иностранец, даже если это, не знаю, отец и сын просто с разными паспортами, или муж и жена, такой смешанный брак, смешанный культурный брак, то с одного человека берут одну цену, с другого – другую. Меня страшно привлекает политика в этом отношении музея, я не знаю, «Метрополитен» в Нью-Йорке, где написано «стоимость билета $8, для детей столько-то». В принципе, все платят сколько могут. Честно говоря, я воспользовался тем, что мог я заплатить, там, не знаю, $1, по-моему, или $1.50. Вот я заплатил их и с некоторым чувством стыда прошел мимо билетера, но уже через некоторое время мое сердце успокоилось. Как разумно, как психологично. Человек, который получает хорошую зарплату, который живет в сносных условиях, он может позволить себе заплатить $8. И, как я успел посмотреть, в этой не совсем небольшой очереди при входе в музей все платят эти $8. Один я, сукин сын из России, расщедрился только на $1.50. Но, тем не менее, вот такая свобода выбора мне очень понравилась. Если бы в российских музеях иностранцам предлагали платить не фиксированную цену, а именно вот так же делали, как в Нью-Йорке, мне кажется, что большинство иностранцев, тем не менее, платило бы какие-то деньги, и их не оскорбляли бы вот этими двойными стандартами, двойной моралью.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Теперь давайте перейдем к изобразительному искусству. В музее Кобра в пригороде Амстердама Амстельвейне открылась выставка современного грузинского искусства. «Пусть все узнают, что Грузия – это не только война», – говорят устроители. На открытии побывал наш корреспондент Софья Корниенко.
На плакатах выставки «Born in Georgia», «Рожденные в Грузии», расклеенных по всему Амстердаму, фотография Гурама Цибакашвили, две молодые девушки, чьи стопы закопаны в землю, а фигуры гордо устремлены вперед. Девушки похожи на деревья на ветру, фруктовые деревья, которые будут цвести и приносить плоды во что бы то ни стало. Взгляды у них решительные, лишенные притворной девичьей слабости. Одеты они кое-как. Рассказывает одна из организаторов выставки в музее Кобра Тинеке де Хроут.
Как у нас возникла идея этой выставки? К нам обратились несколько грузинских художников с просьбой выставиться в музее Кобра в Амстельвейне. Надо признаться, подобных заявок из разных стран к нам поступает очень много. Однако эта заявка нас сразу заинтересовала, в том числе и потому, что мы сейчас начали международный цикл выставок современных молодых художников. Только что прошла выставка «Китай сегодня», затем выставка Лейпцигской школы. Но прежде всего нас заинтересовало высокое качество работ. Для нас это стало большим сюрпризом, потому что мы привыкли слышать о Грузии в основном плохое, грустное. Грузия упоминается в голландских СМИ в основном в связи с ее, мягко говоря, напряженными отношениями с Россией. Для нас Грузия значит картины войны, и мы не задумываемся, что там еще и высокая художественная культура, вино, гостеприимство. Для нас эта выставка еще и попытка показать, что Грузия занята не только войной.
Много ли знает средний голландец о Грузии?
Мало. Так получилось, что я недавно была в России и снимала там документальный фильм о русских художниках для другой выставки, и мы пошли в грузинский ресторан. Там отменно готовили, но не было ни одной бутылки вина из-за бойкота грузинского вина в России. Меня этот простой эпизод заставил подробнее задуматься на грузинскую тему. Но средний голландец мало знает о Грузии. Она ему кажется очень далекой страной.
Даже несмотря на то, что Михаил Саакашвили женат на голландке Сандре Руловс.
Да, это для нас почти как некий исторический анекдот. Но ведь это еще ничего не говорит ни о стране, ни о людях, ни о культуре Грузии. Благодаря же нашей выставке Грузия действительно стала ближе. За каждым произведением своя история. И я надеюсь, что любопытный зритель прочтет ее между строк.
Первая леди Грузии Сандра Руловс рассказала в эфире голландского телевидения.
На выставке собраны работы 27 современных грузинских художников. Мы все очень старались воплотить эту идею в жизни, чтобы эти художники получили возможность показать свои работы здесь, в музее движения «Кобра». И вот благодаря Министерству культуры Грузии и консульству Грузии в Гааге выставка открылась.
Сандра Руловс смеется, потому что одним из первых экспонатов, которые поджидают посетителей у входа, оказался гигантский фаллос на веревке, торчащий прямо из стены музея.
Да, эта работа называется «Это поколение». Я решила даже не проходить мимо, потому что если меня вдруг сфотографируют рядом с этой инсталляцией, то это, наверное, может произвести неправильное впечатление. К тому же я бы очень покраснела.
Рядом видеоарт «Криминальное ТВ» Нико Цецхладзе. На черно-белом экране медленно разлагается на пиксели говорящая голова Владимира Путина.
Я специально не задумывалась над смыслом этой работы, но мне кажется, это отображение глубокого разочарования, смятения. Это человек, который уже передал свой скипетр другому, однако сам продолжает играть первую скрипку.
Сандра Руловс открыла выставку современного грузинского искусства на пару с Амстердамской симфоньеттой, которая исполнила произведение Гии Кончели «Ночные молитвы». Главный зал музея был заполнен до отказа, большинству посетителей пришлось стоять в проходах. Я долго искала Гию Александровича после концерта и, наконец, нашла в выставочном зале этажом выше. Он как раз говорил своему любимому художнику, известному как в Грузии, так и в Европе концептуалисту Гие Эцгверадзе, что лучше бы тот не писал пояснений к своим изображениям прямо на холсте.
Спасибо. Вы знаете, Гертруда Стайн сказала Чарли Чаплину: «Вы гений», сказала. «Но уберите всю эту лирику и только ходите, больше ничего не надо». Почти то же самое, что вы мне сейчас сказали.
Вы знаете что? Когда я подошел, я полчаса стою в этом зале, потому что я смотрю, мне это очень нравится.
Спасибо.
И моя супруга, которая владеет английским, она мне начала переводить, потому что я не понял, что там написано. И когда она мне это все перевела, я немножко об этом пожалел. Лучше бы она мне это не переводила. Вот и все. А то, что касается чистого искусства, то кроме благодарности и кроме низкого поклона, я больше ничем не могу высказать.
Сегодня такой день поклонов, потому что я уже кланялся перед Гией, потому что его музыка просто поразительна абсолютно. Спасибо огромное, Гия.
Я смотрел на один из этих молодых людей, внук моего ближайшего друга, который жив еще, слава Богу, и с которым вместе я вырос. Вот он, Феникс Роттерфанес.
Здесь нужно пояснить, что разговор между Гией Эцгверадзе и Гией Кончели происходил на фоне работы молодых грузинских видеохудожников. На экране молодые люди по очереди плевали друг другу в лицо. Гия Кончели.
Если бы я был бы сейчас очень выпивший, я, наверное, ему плюнул бы в лицо. Настолько это меня...
Любовный.
Настолько я это не воспринимаю.
Давайте мы оба выплюнем сейчас прямо.
Монументальное полотно Гии Эцгверадзе, отдаленно напоминающее фрагментированные матиссовские танцы, одна из главных жемчужин в грузинском зале музея «Кобра». Эцгверадзе выступил также в качестве основного куратора выставки. Художник родился в Тбилиси, но много лет прожил в Германии.
А вы не могли бы назвать еще несколько имен, которые вы считаете очень значимыми здесь грузинских художников?
Наверное, вы знаете, вот здесь картина Шуры Банзеладзе. Это художник, его, к сожалению, нет в живых уже, но это наш учитель. И вот это все идет от него, потому что он был такой герой в нашем обществе. Он работал, никто не признавал его. Он был замечательный мастер рисунка, и он делал какие-то иллюстрации, они очень популярны. И его какие-то реалистические работы тоже популярны. Но он работал для себя в абстракции, значит, в студию. Так, он был заперт, и никто не знал, что он делает. Но вот мы были его учениками, и все это идет от него. Так что это самое важное... персона на выставке. Его одна только работа здесь, но она замечательная.
Почему именно Кобра музеем выбран вами? Или это случайно?
Вы знаете, в чем дело? Потому что, во-первых, как-то мы хотели, в принципе, предложить работы Шуры показать. Потому что Кобра когда-то работала только с экспрессионизмом. И поэтому мы подумали, почему нет. Он огромная личность для грузинского искусства. И почему не показать, вот, что у нас есть такая личность. Он работал в 50-х, 60-х. Замечательно. Но потом оказалось, что музей поменял полис. Это новый полис. Сейчас они делают просто современное искусство. Они делают сейчас китайское искусство современное. И, в общем, и тогда уже возникла идея, что надо просто делать большую выставку, и они были рады.
Почему вы выбрали Голландию? Или вы часто в разных европейских странах что-то пытаетесь устраивать?
Нет, дело просто наш посол, она очень заинтересована в искусстве. Она любит искусство, она уважает, понимает искусство.
Посол... Грузии в Нидерландах.
Да, Майя Панджикидзе. Она делала очень интересную выставку нашего золота, древнего нашего золота в Берлине. Тоже очень с успехом прошла выставка, очень элегантная, такая замечательная выставка была. И вот сейчас она решила сделать современное искусство.
Софья Корниенко об открытии выставки грузинского современного искусства в музее «Кобра» в пригороде Амстердама Амстелвейне.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, а теперь мы переходим к вашей персональной рубрике. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о той музыке, что сегодня звучит у нас в программе.
У нас сегодня звучит дуэт Алексея Подымкина и Анатолия Текучева. Дуэт фортепиано и вибрафон – явление нередкое в джазе. Я думаю, у всех в памяти, даже у тех, кто джазом не очень интересуется, дуэт Чика Кория и Гарри Бертона. Их музыка очень часто звучит по радио. Я в Москве был на потрясающем концерте вибрафониста Лева Слепнера и пианиста Евгения Лебедева. Это был маленький, очень уютный камерный концерт. Так что, в общем, инструментарием удивить невозможно. Здесь, пожалуй, удивляет высокое мастерство музыкантов. Алексей Подымкин родился в Барнауле в 1969 году. Он закончил фортепианный факультет Новосибирской консерватории. На джазовой сцене он с 1985 года. Он играл с Игорем Бутманом, Валерием Пономаревым, Владимиром Чекасиным, Аркадием Шеклопером и многими другими звездами отечественной джазовой музыки. Анатолий Текучев окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Потом он закончил Сочинское музыкальное училище по классу ударных и Ростовскую консерваторию по классу ударных и специализации вибрафон. Он гастролировал по России, Франции, Германии в составе ансамбля камерной музыки «Капричо». Работал солистом джазового оркестра Ростовской филармонии. Я даже не буду долго ничего говорить. У этих музыкантов, к сожалению, меньше дисков, чем нам всем хотелось бы. И вот этот альбом, который так и называется «Концерт в Рыбинске», напоминаю, он был записан в 2007 году, музыканты выпустили сами, на свои деньги. Они его распространяют, как правило, на своих концертах. Анатолий Текучев, Алексей Подымкин, «Концерт в Рыбинске».
На этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссер Илья Бобчинецкий. Мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Any songs?
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств существования по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».